творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. Добро пожаловать в передачу, наш прямой эфир. Это передача «Треугольник», как вы уже поняли. Сегодня у нас 2 мая 2017 года в студии Мария Романова.
И Анна Широчинская.
И я, наверное, сразу вам представлю нашу гостью, потому что даже не могу не придумать никакого выступления. Так хочется сразу представить. У нас в гостях сегодня психотерапевт Наталья Инина. Наталья, вы руководитель Центра практической психологии,
при Российском православном университете.
Uh-huh. И Наталья — автор многих интересных книг. Вот те из вас, кто слушает, например, передачу «Книжный клуб», мы представляли ее книги о детстве. Есть также книга, интересно вышедшая в издательстве «Никея», «Одеяние души». Также книга, вот, о которой мы говорили, «О страстях», как она называлась?
«О страстях и искушениях».
«О страстях и искушениях».
Коллектив авторов.
Вот. И вот сегодня мы могли, конечно, поговорить о чем угодно, но мы решили поговорить о красоте.
Собрались три девушки. О чем нам еще говорить?
Ну, опять же, вот это глобальное потепление, оно диктует, конечно, тему и настроение. Вот, наверное, конечно, 100%, что каждый человек, каждая женщина, каждый мужчина хочет быть счастливым. Но от чего зависит это счастье? От чего зависит успех, который разные понимают люди по-разному? И мы сегодня хотим рассмотреть два таких интересных фактора. Это возраст и красота внешняя, ну и красота внутренняя. Потому что они, как говорится, подружки всегда вместе. И как отмечают социологи, журналисты, сейчас в нашем обществе присутствует так называемый психоз молодости, то есть старание во что бы то ни стало остаться молодым. И потеря внешней красоты вызывает ужас у женщин, а мне кажется, и у мужчин тоже. Мужчины тоже стали за собой, ревниво следить. Как к этому относиться, к этому явлению?
Потрясающий глобальный вопрос, Мария. Во-первых, здравствуйте всем, очень рада всех слышать. И рада говорить сегодня. Тем более такая тема действительно весенняя, а поэтому я надеюсь, что весна даст энергии как-то пробиться к этим сложным, к ответам на сложные вопросы. Но мне кажется, что я бы вообще начала немножко с другого. Я вот буквально сегодня утром, готовясь к одной там небольшой статье, вернулась к моим любимым авторам такой мировой классики психологической. И в очередной раз, как это часто бывает, нашла у Карла Густава Юнга очередной маленький бриллиант в тексте. Примерно так это звучит. Персона, да, так сказать, то, про что мы часто говорим, это я. Когда мы говорим, вот я, это вот кто? Ну, тот, кто работает, тот, кто родительствует, тот, кто отдыхает, общается, ссорится и так далее, отстаивает себя, уступает.
Развивается творчески как-то.
В принципе.
То есть вся пирамида Маслова.
Да, тот, кто предъявляет себя миру, то сказать, тот в нас, кто предъявляет себя миру. Юнг это называет персона. И говорит об этом следующим образом. Персона – это компромисс между «я» и обществом. По-моему, совершенно бриллиантовая формулировка, и она, так сказать, такая как бы закрытая. Вот, мне кажется, что тема красоты, она как раз внутри этой закрытой коробочки прекрасной лежит, в частности, не только красота, но и она, конечно, тоже. Потому что если мы поймем и действительно согласимся с этим тезисом, что вот то «я», которое мы презентируем миру, та самая персона, социологически бы такие психологи сказали, роль, маска, да, вот то, каким я себя презентирую, конечно, это компромисс.
Но и всегда, ибо иногда же ведь даже очень часто бывает, отличается то, как ты себя презентируешь, как ты себя показываешь, и как ты себя осознаешь.
Конечно.
И вот этот вот разрыв между самоосознанием и тем, каким ты себя показываешь и хочешь казаться, он в каждом возрасте он разный.
Это замечательно, Анна, спасибо большое, потому что очень часто люди не начинают, на самом деле, свой взрослый путь с вот этой развилки «осознаешь» и «демонстрируешь», потому что они, как правило, демонстрируют и не осознают.
Но это идет из детства, то есть ребенок, он не осознает, но он демонстрирует.
Ребенок все-таки более целостный и более живое существо, поэтому он, так сказать, в общем, как правило, демонстрирует то, что есть. Грустный, так он плачет, плачет, так сказать, внутренне обижен или сердце, он вот как бы это демонстрирует. То есть, грубо говоря, он демонстрирует себя, а взрослый, неосознанный человек, демонстрирует ожидания общества от него.
А вот мы говорим сегодня о таком... более пожилых возрастах. А
в мы говорим о разных возрастах сегодня, не о пожилых возрастах.
Можем и об этом.
То есть вот эта вот развилка, она как, по вашему опыту, она нарастает с возрастом или, наоборот, сужается?
Очень хороший вопрос, Анна, спасибо большое. У Эрика Эриксона есть прекрасная такая... картина развития человека. И он показывает, что в каждой определенной точке кризиса, планового кризиса, самоопределения, для определенного возраста всегда есть свое, свой выбор вот этих самоопределений. Если мы благополучно проходим предыдущий, то последующий проходим легче. Если мы саботируем предыдущий, то последующий как бы тянет нас вниз, а не вверх. То есть это зависит просто от вот этих шагов. Либо ступени вверх, либо ступени вниз. Поэтому, конечно, можно в любом возрасте рвануть, да, но надо понимать, что если мы сделали 3, например, 4 ступени вниз вот в этих кризисах, там, подросткового возраста, 23-25 лет, 35 лет кризис среднего возраста, то, конечно, к 45-50 нам понадобится очень много усилий, чтобы восполнить эти 3 провала и еще подняться над.
А вот красота и понятие красоты, какую роль в этих кризисах играет?
Мне кажется, что вообще красота, она такой всем понятный феномен. Да, вот,
она спасет мир.
Да, вот вы знаете, это такая общая фраза, которую часто используют, например, в модном бизнесе люди, там, заявляя какие-нибудь дефиле, вот, занимаясь всю жизнь какими-то, так сказать, эстетическими штуками, да, вот, так сказать, мы работаем на красоту, которая спасет мир. Значит, ну, эту фразу из Достоевского «Избрать в Карамазовых». И, на самом деле, совершенно неоднозначно, она как раз ровно противоречиво там выражена, потому что он говорит о том, что красота спасет мир, внутренняя красота, и что место борьбы вот этой внутренней и внешней красоты, и вообще добра и зла, это сердце человека. То есть там Бог и дьявол борются, внутри сердце человека. Поэтому если нет красоты внутренней, то красота внешняя очень быстро опадает.
Вот о внутренней говорят редко.
О ней сейчас почти не говорят, потому что это очень хлопотно, сложно. Для этого надо создавать условия. То есть нам как бы проще в обществе говорить о функциях, о людях-функциях, о людях-средствах, но не о людях-личностях.
А почему, как вы думаете, возникла вот такая тенденция? И сейчас даже можно услышать от людей вот 50 лет, что все, мне 50, я уже вот никому не нужен. Да? Я как бы уже выпадаю из общественной жизни, я выпадаю из всего. Меня не возьмут на работу. Да что 50? Уже после 35 трудно, да, на работу. Хотя сейчас нельзя указывать возраст, но негласно это существует. Почему возникла такая тенденция? Вот мне все-таки кажется, что... Ну вот я вспоминаю, допустим, своих родителей, не знаю... Мне кажется, все-таки, что раньше не было так это жестко.
Тут так раньше не было совершенно точно, потому что мы идем по пути, так сказать, такой... картины в мире, так сказать, такого общества, которое Фром называл «общество рыночного потребления». И определенным образом описывал, так сказать, тип вот этого рыночного человека. Это крепкий, молодой, конкурентоспособный, как бы агрессивный, атакующий, побеждающий красавец.
Такой магазин людей.
Абсолютно, абсолютно. Это вот молодость, красота и здоровье стоят дорого, а... Мы можем сказать старость или мудрость, можем сказать опыт или дряхлость. Ну и дальше, так сказать, кому чего больше нравится. Это стоит сейчас дешево. Хотя на самом деле это стоит всегда очень дорого. Но как это бывает, знаете, в лавке старьевщика, поди разбери, где бриллиант, а где просто стекляшка.
То есть у нас перекос возник?
Большой, на мой взгляд.
Большой перекос.
Но это, наверное, не только в нашей стране, это во всем мире тенденция.
Ну, думаю, что, понимаете, здесь всегда надо учитывать вот эти социокультурные особенности, пути, да, и то, что как бы у Выгодского есть такого, ну, просто гениального, на мой взгляд, психолога, его называли Моцарт психологии, он говорил о культурно-исторической вот этой вот некой среде, которая формирует человека. И, конечно, мы все-таки 70 лет жили в логике определенной, да, в определенной философии, в определенной идеологии, где, конечно, место человека было довольно таким специфическим. И если тогда идеология, вот, пусть номинальная, пусть декларативная, она хоть как-то сдерживала тонкой корочкой этот внутренний хаос, то сейчас просто смахнули эту корочку, и хаос возобладал. И, ну, мне кажется, что это все равно временно, потому что не хочется все время теоретизировать. Вот ко мне приходит много женщин разных, взрослых, за 50. Очень часто с одним и тем же запросом. Ну, уже вот жизнь кончилась.
А дети прямо приходят с этой проблемой?
Приходят. Очень как-то четко это формулируют. Безнадежно вполне. Дети разбежались, к внукам не допускают, мы их испортим, считают они.
А своей как бы нет жизни, своих интересов,
нет.
Каких-то планов, целей?
Нет, как правило, такая скучная работа, как, знаете, как раньше бывало. Выбрал институт, стал к станку, да, и живешь так.
И тем более, если к этому возрасту уже муж или умер, или
да, или заболел,
одна, или заболел,
понимаете?
Конечно.
И что делать? А ей всего немножко там, ну, 58, 61, 2. Это шикарный возраст, надо сказать. Вполне. Я не очень близкая, но и не так уж далека. Поэтому могу свидетельствовать совершенно изнутри. И что происходит, когда идет работа с ними? Причем как бы это не пахота, а именно такая интересная, детективная иногда, такая археологическая работа про раскопки человека идут. И вдруг она приходит, понимаете, с прической. Вдруг она приходит с красивой сумочкой.
О, это через несколько встреч.
Значит, да, красота не так уж плохо. Красота
это
и внешне
очень
нужна.
Хорошо, понимаете? Это же прекрасная, так сказать, демонстрация какой-то радости жизни. Радости жизни. И когда она начинает немножко себе уделять внимание, ухаживать за собой, как-то выходит из рутины вот этой скучной, серой жизни, то после прически и сумочки она пойдет на лекцию, на какой-нибудь семинар, и происходит такое парное обогащение, понимаете, и внешней, и внутренней жизни, и красоты, естественно. И она становится собой.
Друзья, у нас в гостях сегодня психотерапевт Наталья Инина, и мы продолжим буквально через минутку.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Передача «Треугольник» сегодня посвящена красоте и возрасту, так получается. И вот с одной стороны, Наталья, значит, вы сказали, что хорошо, когда человек уже после 55, он не теряет себя, он себя как-то радует тем, что проявляет вкус к жизни, делает себе прическу, как-то чувствует себя красивым. С другой стороны, вот этот психоз молодости, который у нас существует, это плохо. То есть как вот здесь разобраться, где границы вообще и где здоровые какие-то
нормы.
Да, и
вы все-таки прекрасно совершенно задаете вопросы, очень глубокие. Совершенно верно. Здесь вроде бы на поверхностном уровне сложно разобраться, но на самом деле вот что делает вот эта условная гипотетическая женщина, которая вот занимается собой? Ведь чем она занимается? Она же не утяжками занимается, она же не пластикой хирургической занимается.
Пока
она же...
нет.
Вы знаете, нет, она не будет этим
не будет,
заниматься.
Да?
Да, если она поняла, что достаточно пережить ощущение радости от того, что она просто нашла эти несчастные полтора часа и пошла в парикмахерскую, сделала себе прическу, она выходит просто обновленной, потому что она позаботилась о себе. Для самой себя, для внутреннего мира, гармонии, для радости, для благодарности. Она не выходит, чтобы показать свою прическу миру, понимаете, вот, идущим навстречу людям. А вот этот вот психоз, или, можно сказать, точнее, на самом деле, невроз, потому что все-таки психоз – это сильное слово, и подразумевает некую болезнь, хотя соглашусь,
ну,
так
как,
тоже
как
можно
образ,
сказать.
Как образ.
Абсолютно
взяли,
верно, да.
Да.
Но, в общем, хочется верить, что все-таки пока невроз. То есть, такой, знаете, как бы, ну, ложная...
Еще не болезнь.
Не болезнь, но такое преддверие болезни. Ложная картина, такая некая подмена. Вот что происходит с этими несчастными женщинами, ну и мужчинами, кстати, тоже, которые в свои 35 лет и говорит: «Боже, какой ужас, у меня морщинка, у глаз, вы посмотрите, гусиные лапки». Кроме нее их никто не видит. Но она открывает интернет, там, да, включает телевизор, и на нее смотрят совершенно роскошные, глянцевые какие-то девицы.
Отфотошопленные.
Отфотошопленные, совершенно с идеальной кожей. Понимаете, таких не бывает в жизни. И, между прочим, не случайно, так сказать, такой был вопль буквально, ну, в мировом, так сказать, таком, мирового размаха, когда пошел поток анорексичек после...
Это тех, кто не кушает,
которые не ест, которым кажется, что они толстые, при том, что их уже там можно хранить. Они весят там 40 с небольшим килограмм там, или менее. То есть это просто дистрофия. После вот этих модных показов. И обычно там какой-нибудь 10 класс, там 11, иногда даже 9. И вот им нужно быть такими незаметными, да. То есть это, конечно, влияние на сознание человека незрелого, не осознающего себя, этого потока рекламы, информации, воздействия и заданных эталонов. Вот надо весить, выглядит как 90-60-90, да. Если, так сказать, налево-направо все, ты какой? Ты никакой. Ты неудачник, грубо говоря, на самом деле. Это отвержение. Это внутреннее отвержение человека, который не 90-60-90, а, так сказать, какой-то просто живой, вот он ходит такой вот худой или толстый. И вообще-то имеет право полное быть таким или сяким. Я знаю очень много полных прелестных женщин, от которых глаз нельзя отвести. И при этом, когда иногда я вижу, ко мне иногда доходят вот эти вот 90-60-90, как правило, это жалобы на мужа, понимаете, и на детей, которые мешают им заниматься собственной красотой. И это тяжелое, я вам скажу, зрелище, потому что это зацикленность на своей внешности, просто зацикленность. Это такая несвобода. И вот мне кажется, вот это ключевой критерий, отличие, когда женщина делает прическу и радуется, и чувствует себя свободной.
Или когда попадает в путы этой зависимости. Да,
да, вот просто это. Вот в эти оковы, как белка бегает по кругу, по колесу, понимаете, вот она сделала одну пластическую операцию, другую, и так она и бегает по этому кругу, то одно режет, то другое пришивает, и так, и все, и пошло.
А не возникает ли вот этой внутренней зависимости от того, что человек вот своей внутренней сути не может найти?
Именно
и поэтому
так.
Все свое внимание он обращает вот на то, что снаружи.
Анна, просто вы психолог, точно.
Нет, Наталья, психолог вы, и вы нашли.
Точно, абсолютно точно. Это действительно такой невротический способ, как бы такой ложная попытка себя обрести. Это действительно так и происходит. Вот это, по сути, одна из форм зависимости. Как и любая зависимость, она...
Да,
один и тот же, потому что внутри пустота и страх, и тревога. То есть, когда меня у меня нет, я испытываю то, так сказать, когда, знаете, когда это красиво называется, экзистенциальная тревога. Вот экзистенциальный страх, да, экзистенциально
красиво.
Да. Понимаете, не стыдно сказать,
да,
у меня это экзистенциальная тревога.
Экзистенциальная тревога.
И это действительно так, но если я это осознаю, то я понимаю, что экзистенциальную тревогу косметологическим массажем я не утолю. Это про другое. Это значит, что мне нужно, я не знаю, там, слушать музыку, образовываться, там, как-то, может быть, идти к психологу. Или к
священнику.
Конечно, да, или к священнику. Да. То есть мне нужно искать как бы адекватную пищу, позволение сказать, да, вот на этот зов. Как бы его утолять адекватным образом. А если я не слышу себя, вот этот внутренний голос тревоги, то, вообще-то говоря, вот я попадаю во всякие разные формы зависимости. И в этом плане красота, вот эта стеклянная пластмассовая внешность, она страшная на самом деле. Когда ты видишь идеальное, просто практически пластмассовое лицо, совершенно с такой нарисованной улыбкой и совершенно ничего не выражающими глазами.
И оно не запоминается.
Да.
То есть такие лица, они не запоминаются.
Да.
Наталья, а вот есть какие-то исследования психологов по поводу того, как вот эти пластические операции влияют на человека, на его внутренний мир, на его душу?
Огромное направление, и в университете есть профессора, которые занимаются этим совершенно предметно и практически на кафедре клинической психологии, и много моих коллег занимаются этой темой. она очень разработана, надо сказать, потому что действительно это огромная проблема. Представьте себе там, человека, женщину, я не знаю, там 38 лет, она жила 38 лет вот с этим лицом. Угу. Она открывает глаза утром после пластической операции, она видит в отражении вообще совершенно другое лицо. Оно просто другое. Угу. Потому что достаточно, ну, очень простой пример, какой-нибудь флюс, понимаете, угу, раздуло зуб, да, подходим к зеркалу, думаю, господи, кто
ужас.
Это?
Ужас какой. А потом больше не подходим, мы уже только один раз подойдем.
Всего-навсего, да, ну, там просто отечность, да, там щека раздулась. И то нас это бьет, потому что как-то это странно. Или, ну, такой у меня был личный опыт, какой-то там небольшой негативный был лечение, я как-то резко располнела, и я совершенно не подходила к зеркалу, я училась дружить с этой новой мной, которая вдруг что-то раз и прибавила в весе. Ничего, мы подружились очень хорошо, поладили, я сразу резко похудела, только после этого момента. То есть она ждала, когда я скажу «да».
Ты мой друг.
И тогда, да. И тогда отступил, сказал, ну, давай, будешь худеть.
Но вот если возвращаясь к пластике, то есть какие-то, ну, так сказать, вредные какие-то есть, да, процессы?
Конечно.
Запускаются в организме.
Конечно.
А какие, интересно?
Это зависимость возникает. Очень часто это как бы одна из главных проблем. То есть человек зацикливается на внешности и начинает уже выводить какие-то там какие-то точечки, понимаете, какие-то пятнышки. Уже, так сказать, все там переделано, перекроено, но дальше процесс не останавливается, потому что всегда есть что усовершенствовать. И, ну, я, так сказать, не хочу там трогать актрис, потому что это их как бы профессиональное средство, это то, чем они работают, поэтому такая отдельная тема. Но я просто знаю из практики такие женщины часто, ну, как бы чаще всего они не работают. Чаще всего они предоставлены, так сказать, самим себе. Как правило, за этим стоит состоятельный муж, потому что это довольно дорогое удовольствие. И так далее, и так далее. Поэтому я, так сказать, у меня очень простой такой ход. Я как бы интуитивно его нащупала, и потом с радостью прочитала об этом же у одного американского известного психотерапевта, у которого под Нью-Йорком такая крупная, такая достаточно дорогая клиника, и к нему приезжают всякие такие политики богатые, телевизионные какие-то, так сказать, звезды или кино и так далее, и так далее. Ну, вот с этими какими-то наборами, там, вот, вес не тот, жизнь кончилась из-за этого, там, то, сё. Он говорит, вы знаете, ну, вот прежде чем мы начнем терапию, они приезжают к нему на стационарное лечение. Он говорит, вы знаете, здесь недалеко детская клиника онкологическая. Mm-hmm. Пойдемте-ка сегодня немножко, поможете немножко, вот, поволонтерим.
Ну, то есть человек трезвость
за один
сразу
день
наступает, да.
Понимаете, как бы включается голова, потому что вообще вы о чем? Вы о чем говорите? И сначала они, так сказать, а он прекрасно это описывает, фыркают там, говорят, что мы заплатили такие безумные деньги, чтобы что? Чтобы тут за вашими детьми ухаживать? Когда они приходят после этой клиники, да, к нему на встречу, они говорят, что доктор, большое спасибо, я все-все понял.
Спасибо, друзья. У нас сегодня в гостях психотерапевт Наталья Инина. Если у вас есть вопросы по теме вот красота и возраст, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, звоните. Мы продолжим через минутку.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким. Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник.
У нас в гостях сегодня руководитель Центра практической психологии Российского православного университета, психотерапевт Наталья Инина. Мы говорим о возрасте, о красоте, о стремлении быть молодым, красивым, насколько это плохо, насколько это хорошо, где грань, где это переходит из хорошо в плохо. Ну вот как же нам вернуть вообще вот это уважение к зрелости и как бы принятие вот зрелости человека?
Ну, мне кажется, что, как учит Библия, как бы книга книг, надо всегда начинать с самого себя. Если нам удается с собой встретиться, ну, в какой-то хотя бы степени, на каком-то уровне. То есть, если мы обрели этот опыт, да, встречи с собой, и какой-то живой радости от этой встречи, мы поняли, что мы можем быть на самом деле такими и сякими, но мы должны быть живыми, мы должны быть собой. Вот такими, какими мы есть, то тогда, конечно, когда мы видим в себе возраст, мы ему радуемся, потому что это богатство. Когда мы видим возраст рядом с нами, вокруг нас, то мы его начинаем уважать и на самом деле вглядываться в него, потому что мне кажется, что лицо взрослого, зрелого человека – это удивительная просто такая картина, в которую можно погружаться, погружаться, как в музыку. Потому что там история жизни, там какие-то повороты, взлеты, падения. Я помню, как жена Собчака, вот
Нарусова,
да-да-да, она как-то, я плохо ее знаю, как бы, в смысле, так сказать, как-то совершенно ее не интересовалась. Меня поразила только одна фраза, вот я, как, так сказать, слышала, как-то она ответила на вопрос, ну что, вот вы же такая богатая женщина, еще был, по-моему, даже муж жив, но это было довольно давно. Но это уже была такая известная всем семья и так далее, и так далее. Ну что же вы вот не сделаете пластическую операцию, сказали ей. Очень тактичный был вопрос.
Да, да.
Типа, все видать, ваш возраст, мешки под глазами. Она сказала очень красиво, так сказать, дала ответ. Она сказала: вы знаете, ни за что ничего не хочу менять в своем лице. За каждой морщинкой моя жизнь, за каждым каким-то вот этим изъяном мои, так сказать, страдания, мои победы. Как это я буду это стирать? Все, что стереть мою жизнь. Мне это очень понравилось.
А вот сейчас уже несколько лет вот как бы на виду это движение такое «Хорошо за 50», вы, наверное, знаете. Угу. Вот как вы к нему относитесь? С одной стороны, действительно, это хорошо, что это показывает, так сказать, ценность вот этого возраста после 50. С другой стороны, вот у меня какое-то двойственное такое впечатление,
что это
какая-то...
А что это за движение, может быть, кто-то из слушателей, и я тоже не знаю.
Хорошо, сейчас договорю. Что это какая-то такая бравада, это что-то вроде такой пластической операции тоже. Это движение такое, они издают книги, они собирают людей, которые старше 50, так сказать, активно живут, имеют какое-то дело, увлечение, может быть, нашли его как раз уже вот в возрасте после 50, собирают такие сейшины, сборища, где-то в Черногории они собираются, выступают, подбадривают друг друга.
Но именно люди одного возраста.
Разные. И они издают огромные книги, они такие альбомы, там рассказываются истории вот, жизни. Удивительно, что мимо вас это прошло, но нон-фикшн всегда эти альбомы есть. Вот интересно ваше отношение. Вот у меня противоречивое вот чувство от этого.
Да, я понимаю, Мария. Ну, мне кажется, что вот когда мы сталкиваемся с некой такой пропагандой любой, на самом деле, чего-то очень хорошего или не очень хорошего, интуитивно мы как-то от этого всегда отшатываемся, потому что это некое такое пропагандистское давление.
Да,
делай,
есть.
Как я. Понимаете, ну, вот да. Это вот... Давайте вместе. Ну, мой учитель, профессор Братусь, на мой взгляд, совершенно выдающийся психолог наш отечественный, он, ну, как бы это его, одна из его, как сказать, очень простых, очень глубоких концепций. Он делил вообще некие, давал некие этапы развития человека, так сказать, и общества, на самом деле. Первый уровень – это эгоцентрический, когда я и все остальное. Второй уровень – группоцентрический, когда есть мы и они.
И у разного человека это
Да, вот эгоцентрический – это детство, подростковый – это как раз группоцентризм. Вот наши, не наши. в идеале как бы дальше идет уровень гуманистический, так сказать, просоциальный, когда я и ты. То есть ты, как другой человек, имеющий право быть иным. Я увижу тебя, я уважаю тебя, да, это...
То есть принятие же... любой личности.
Да, конечно, такая даже именно не терпимость, а такая гуманистическая направленность.
Да, как принятие. Это...
Принятие, вот безусловно.
Как терпимость. Это вот к этому движению вы относитесь?
А потому что это чистый группоцентризм.
Угу,
понимаете,
угу.
Потому
то есть
это подростковый? Подростковый, конечно. Угу, угу. Любая пропагандистская вот эта идея, она несет в себе вот этот некий группоцентризм. Это не значит, что это плохо. Просто надо понимать, что именно это раздражает, поэтому... Угу. Когда начинается вот эта как бы рекламная кампания, mm-hmm. рекламщики даже вообще понимают, что mm-hmm. вот это агрессивное подростковое навязывание, оно вызывает как бы отторжение, потому что, ну, все-таки это же про взрослых людей, это
то
же не про подростков.
То есть должно быть как-то более глубинно,
конечно,
более искренне.
Более содержательно.
Более содержательно.
И, наверное, более индивидуально.
Конечно. Мне вообще кажется, что вот... эта идея сама по себе очень хороша. Mm-hmm. Если, ну, просто как бы ее, а не просто рассказывать в каких-то мягких формах, mm-hmm. да, mm-hmm. через истории mm-hmm. и так далее, и так далее. Ну, как вот, например, тяжелые болезни, да, mm-hmm. когда мы видим, так сказать, людей, которые вырвались вообще, или могут с этим рядом жить, и выдерживают, и созидают, ну, это очень вдохновляет.
Ну да, это поддержка,
конечно,
для тех, кто
это пример,
в схожей
это
ситуации.
Пример, это образец.
Вот, значит, не случайно они меня какое-то
да,
вызывают.
Амбивалентное чувство.
Амбивалентное чувство, да. Еще один хочу случай рассказать. Тоже он одно время в Фейсбуке очень много фигурировал, когда, не помню только в какой стране, решили провести такой эксперимент. Соединили дом для престарелых и детский дом. Ну, вот буквально они стали жить под одной крышей. С одной стороны... и те, и другие получили общение, и старики, и дети, как бы получили семью. А с другой стороны, стали раздаваться такие возмущенные, тревожные крики, что вы портите детям будущее, что старики забирают у них энергию. И вот очень интересная вот эта ситуация. Я, честно, вот не разобралась, и сейчас пользуюсь случаем узнать вашу точку зрения.
Это потрясающе. Меня это прошло, хотя угу. я этой темой очень интересуюсь. Она как бы такая да. профессионально моя и личностно очень меня затрагивает. А это действительно опасная идея.
Угу.
По одной
Почему?
Простой причине. Дело в том, что ну, для того, чтобы ребенок формировался, это как раз наши отечественные психологи блистательно показали, рядом с ним должен быть взрослый человек, так сказать, как бы сопровождающий его во взрослую жизнь. То есть постепенно, мягко, грамотно вводящий его в пространство взрослой жизни. Соответственно, этапом его там, возраста,
развития. То есть неиспользующий его?
Неиспользующий его, совершенно верно. А старики, это меня вот когда-то тоже очень тронуло, я прочитала небольшую заметку в газете, что когда выяснили, что хотят старики в домах престарелых, оказалось, что они больше всего хотят игрушек и конфет. То есть это такой детский зов, это детское состояние, это просто как бы детство, ну, еще одно новое,
ну, да.
потому что это беспомощность, это потребность в заботе.
То есть неправильную направляющую как бы детям
да,
дают.
Да, они, делом, даже да? не то, чтобы они там забирают энергию детей, они не дают им примера взрослой жизни, то есть нет образца. Поэтому это может быть хорошо, и это может быть неплохо с точки зрения эмоционального контакта, потому что ребенок видит пожилого человека, который с ним болтает.
Это даже какой-то телесный контакт.
Телесный, быть всерьез, как-то долго. Это вот здорово, это как бабушки и дедушки.
Ну да.
Но если там нет взрослого компонента, вот этого ведущего и созидающего,
да?
это очень опасная вещь.
Интересно.
Тоже, кстати,
да.
о красоте, между прочим, красоте жизни. Вот мне кажется, что эта тема вообще... Я так, кстати, вот книжку «Деяния души» так и видела внутренне, когда мы писали с моим визави, вот со священником Павлом Карташовым, на двоих такая книжка. Мне как раз и казалось, что вообще красота – это прежде всего красота жизни. Если нам удается жить, быть живыми, жить, наполняя жизнь какой-то радостью, благодарностью, созиданием, это очень красиво.
А я тут всю передачу сижу и вспоминаю, думаю о том, что вспоминаю как-то лица всех вот знакомых своих именно стариков, вот совсем старого угу. возраста. И среди них есть либо уродливые, либо красивые.
Да.
Вот никакой середины практически не бывает. То есть такое ощущение, что вот весь внутренний мир, вот чем старше возраст, тем больше он на лице. И сколько там морщин, это совершенно не важно. Ты видишь, это красивое, назовем старое, да, это не...
Глубокое лицо.
Глубокое, да, глубокое лицо. Или наоборот, это просто лицо отвратительное.
По-моему, Фолкнер говорил о том, что человек после 40 ответственен за свое лицо.
Ну, как прекрасно. Прекрасно.
Наталья, вот буквально на днях вы провели семинар на тему «Характер на пути к счастью». Тоже вот тема очень интересная, она тоже ведь, наверное, связана с возрастом, взрослением.
Да, безусловно. Безусловно, вот когда мы говорим... Надо сказать, очень популярный оказался семинар, потому как оказалось...
Я пыталась записаться, мне сказали же все,
Мария, я вам обещаю, в следующий раз просто обязательно, потому что действительно такая работа оказалась очень живая, очень творческая, очень такая совместная, и позволяющая человеку овладеть своим характером,
Чуть-чуть, можно нам секрет об этом?
Конечно, можно, никакого секрета здесь нет совершенно.
Это же тоже про красоту, правильно?
Безусловно, про гармонию, красоту, гармонию, красоту, вот такую полноту, да, вот такую целостность, красоту целостности. Проблема состоит, главное, в том, что мы все имеем характер, и он у всех разный. Это не значит, что у каждого свой отдельно взятый характер. В принципе, есть прекрасные классификации характеров, прекрасные тесты, которые быстро и очень точно...
Даже много классификаций.
Ну, не так уж на самом деле, вполне можно разобраться. Мы взяли одну из самых...
То есть любую взять и...
Мы взяли одну из самых простых для практической работы. И тест такой
вот
выверенный.
По четырем, да?
Мы взяли тест MMPI американский, как бы адаптированный.
Давайте
нашим...
мы не будем в этом углубляться, потому что...
Короче говоря,
время,
это идет диагностика характера, такая быстрая блиц. Человек как бы узнает, что у него, так сказать, какие ведущие тенденции. И я сначала рассказываю про вообще все эти характеры разные, потому что даже если я, например... не являюсь вот этим, например, каким-нибудь истероидом, да, или тревожным, то это значит, что у меня дома кто-нибудь будет по этой части, или на работе. И если я знаю, что вот этот человек, который трясется по любому поводу, падает в обморок, когда, так сказать, кто-то не позвонил, там, опоздал на полчаса, он уже всех похоронил, то это значит просто тревожный характер, и с ним можно определенным образом... говорить.
То есть вы учите различать характер свой и характер окружающих, правильно я понимаю?
Прежде всего, да. Во-вторых, мы учим, у меня очень хорошая команда, которая мне помогает, моих коллег, мы учим не просто различать его, а с ним договориться, из него выплыть.
Ой,
понимаете?
С самим собой договориться, это великое искусство.
Это очень, на самом деле, не так сложно, как кажется. Потому что, на самом деле, когда мы не знаем свой характер, мы живем внутри него.
Но тут об одном договоришься, а другое потом все время договариваться приходится.
Ну, вы знаете, вообще жизнь, она нам дана, чтобы мы себя все время созидали. Если мы рассматриваем это как какое-то мучительное усилие, которое нужно раз и навсегда поднять и преодолеть, то вообще-то у нас довольно...
А ведь как хочется, чтобы
хочется,
и все.
Но это ребенок в нас говорит, если говорить этим языком психологическим. Он говорит, нет, я не хочу, мне давайте вот по-быстрому мне. Вот пятерку и все, я пошел гулять, прыгать, бегать. А мы говорим, нет, ну ты можешь гулять, прыгать, бегать. А я тем временем займусь более важными вещами. И чем мы как бы лучше понимаем сложности внутри нас, которые на самом деле сокрыты, потому что человек, конечно, микрокосм. Это действительно феерическое пространство, очень красивое и очень такое многоуровневое, то мы перестаем рассматривать познание себя как мучительное напряжение, которое надо взять и преодолеть однократно. Это удивительное путешествие в себя.
То есть мы – это наш партнер по жизни, с этим нужно смириться.
Да, это точно.
Да, вот такого никогда не звучало. Действительно, вот, если так это сформулировать, то становится легче жить.
И, конечно, и ты всегда не один, у тебя есть...
Какое-то раздвоение получается.
Ну, на самом деле, это очень хорошая, здоровая ситуация, потому что если мы вообще берем любую религиозную, например, как по какую-то линию, то где же там простота? Понимаете, что такое я? Я – это кто?
Кто
грех,
это,
понимаете, да. Благодать, влияние, разум, воля, чувства, например, по Феофанзе-отворнику, или взять любой вообще, так сказать, на самом деле, религиозный какой-то ход, это всегда совершенно непросто. Поэтому это не про шизофрению, это не про раздвоение. Это про принятие богатства моей внутренней реальности. Это очень красиво. Когда мои подруги все время зовут меня в путешествие, Я думаю, боже мой, зачем, куда мне, какая Африка, какая, не знаю, там, Америка. У меня тут каждый день.
Я же микрокосм.
И ко мне приходит, понимаете, Африка и Америка. Каждый день по несколько часов я путешествую в этих галактиках миров, в мирах этих других людей.
Вы имеете людей, да?
Да, людей, конечно.
А потом домой прихожу, а там я...
А там я и мои близкие, и продолжается, и продолжается. Поэтому нет, это просто оптика другая. Понимаете, когда мы меняем вот этот взгляд, то жизнь становится очень интересной.
То есть мы как бы живем, у нас как бы на голове такая камера, и вот она все время обращена на нас. Да. Нужно просто с этим свыкнуться.
Не будем, да. Не будем очень усложнять, а то наши слушатели испугаются.
Испугаются и убегут.
И убегут, друзья.
Может, они уже убежали.
Друзья, у нас в гостях сегодня руководитель Центра практической психологии Российского православного университета, психотерапевт Наталья Инина. У нас еще одна небольшая пауза, и мы потом продолжим.
Гениев и таланты создавать нельзя, но можно создать культуру. И чем она шире и демократичнее, тем легче произрастают таланты и гении. Генрих Нейгаус. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, завершается наш разговор о возрасте, красоте, внутренней, внешней. Ну и так вот столько мы всего интересного затронули. Человек, оказывается, микрокосмос огромный. Вот мне так понравилось, как вы сказали, феерический, многоуровневый. И так сразу приятно.
Чувствуешь себя получше.
Да, чувствуешь себя получше, правильно. Но давайте спустимся на уровень практической жизни, практических советов, потому что мы всегда стараемся вдохновить. У нас вот, слышите, даже звучит там «будь творческим, будь ярким» по отношению к человеку. И давайте вот мы хотели бы попросить вас дать какие-то конкретные советы людям, которые чувствуют вот этот диссонанс между собой внутренним и собой, которые предстают перед миром, которые стесняются, боятся своего возраста, которые чувствуют, что как бы их красота внешняя недостаточна и хотят это как-то улучшить, в разумном понимании.
Дайте рецепт нашему внутреннему ребенку.
Да, несколько советов. Несколько, пожалуйста.
Вы знаете, мне кажется, что очень важно, как мы просыпаемся в день, да, вот как мы встаем вообще в этот день. То есть это начало моего дня. Почему я как бы начинаю вот с этого очень конкретного хода, да, вот вхождения в день. Я тут перечитывала с огромным удовольствием письма Баламута Льюиса. Mm-hmm. Периодически вообще всем рекомендую перечитывать. Mm-hmm. И как в любой такой прекрасный каком-то таком тексте богатом, всегда находишь какие-то новые красивейшие моменты. И вот этот крупный бес учит этого маленького бесенка Гнусика, как держать человека, в общем, в плену. И он говорит следующее: ни за что не позволяй ему соприкоснуться с реальностью. Держи его как можно более постоянно в сокрушениях о прошлом и в тревогах о будущем. Uh-huh, uh-huh. Потому что как только он соприкоснется с реальностью, он там встретит себя и Бога. Uh-huh. Именно поэтому, вот как мы входим в день, понимаете, вот мы же входим в настоящее, в наше настоящее, которое вот оно здесь. Как правило, современный человек встает, вот, опять, туда, сюда, идти.
А может, еще поспать минут 10.
А может, еще хотя бы 5, хотя бы 3. И вот это, понимаете, уже тяжесть, уже напряжение, как будто этот мир, как вериги уже, так сказать, падают ему на плечи, он еще в постели.
А как начать?
А надо сказать, на самом деле, совершенно по-другому. Это мой день. Это я в него встаю. Это мое решение. Я выбираю этот день. Потому что как только мы перестаем думать о том, что нас загнали в ловушку, как только мы начинаем понимать, что мы выбираем, и мы имеем эту свободу выбора, внутри там что-то меняется довольно быстро, потому что мы из рабов и жертв превращаемся в созидатели своей реальности и вот этого момента. Это первый совет. Uh-huh. Второй совет. Как мы обычно умываемся? Технически, понимаете? Раз, побежали.
Замечательно.
В зеркало смотрите внимательно. Человек перед вами вообще живой, он заспанный или усталый. Что вообще, кто на вас смотрит из этого зеркала? Что вы можете ему сказать, чем вы можете ему помочь? Что ему нужно от вас?
Я на него не смотрю. У меня зеркала в коридоре, я просыпаюсь, я даже себя не вижу, пока вдруг зеркало.
Вот. А как? Это же что-то живое. Она же чего-то хочет.
Прекрасный совет.
Как прям так и спросить, дорогая, что ты хочешь?
Совершенно верно. Между прочим, это очень хороший вопрос. Как вообще надо спросить, как тебе на самом деле сейчас? Тебе вообще в порядке? Может, завтра выходной устроим? Может, сегодня пораньше там с работы увильнем? Может быть, тебя прогулять? Угу. Может быть, тебя куда-нибудь вывести.
То есть такой добрый внутренний
друг,
диалог, да?
Друг,
да.
Это должно быть два друга. Я и тот, кто смотрит на меня из зеркала.
Двое в комнате.
Да, двое в комнате.
Попробуем завтра же.
И третий очень простой. Ну вот как мы едим? Мы заглатываем, забрасываем пищу, понимаете? Мы практически не чувствуем ее вкус.
Особенно, когда один ешь.
Конечно. Да, нет этой трапезы, понимаете. А чему учит на самом деле история и культура такая вот древняя? Ну, на самом деле, можно наесться, как говорят на Востоке, одной виноградинкой, если вы будете есть хотя бы какое-то время, а не просто проглотите, почти не разжевав. То есть это простые вещи, которые нас встречают с реальностью. Вкус еды, вот это же вообще удивительно. Вот мы сидим, понимаете, за столом, над нами крыша, перед нами вкусная еда. Вкусная вам вообще, вкусно есть? Может, там что-нибудь там посолить, добавить каким-нибудь спец. То есть это, ну, некая внутренняя культура взаимодействия с и простыми вещами, которые называются чувства, наши чувства. Мысли врут, чувства не врут никогда. Поэтому, когда мы с чувствами научаемся взаимодействовать, мы обретаем, ну, хотя бы такой первичный язык понимания себя. Когда у меня такой был тест, долгое время я его внутренне как-то так, ну, и даже такое исследование, я всегда клиентов спрашивала, а что вы сейчас чувствуете? Ответ в 10 случаях из 10 практически был такой. Я там вот думаю то-то, то-то, то-то. Mm-hmm. То есть человек не может сказать, что он чувствует. А когда он начинает вот объяснять, это про мысли, это не про чувства. Чувствуем усталость, радость, гнев, любовь. Мы чувствуем именно так.
Очень интересно, когда на семинарах о чувствах сначала все по очереди говорят, что они чувствовали утром или сейчас.
Да. Это, ну, на самом деле, три таких простых совета, вот пока я еще четвертый припасла для внутреннего ребенка. И если мы будем, ну, немножко практиковать так достаточно регулярно, то мы получим результат. Я все время говорю клиентам своим и вот студентам, и тем, кто приходит на мастерские, что, ну, вот, не надо полагать, что за пару дней мы обретем этот язык вообще не самим собой. Потому что этому языку нас никто не учит. Угу. Нас от него отучают.
Да.
А сколько мы учим иностранный язык? Ну, полтора годика. Ну, годик как минимум. С чего же мы взяли, что язык общения с собой учится за пару попыток?
То есть, это необходимость вот это выстраивать, да?
Это не просто необходимость, это условие нормальной жизни.
Это такой осознанный подход к себе.
В школах же этому не учат.
Ну, чего мы получаем, понимаете?
Я не говорю, что это хорошо. Я говорю, что в школах
это ужасно, потому что вообще должна быть психология в школе.
Вы считаете?
Ну, понимаете, адекватная. Ну, мне кажется, что сейчас такое время агрессивное, понимаете, такой вот атакующий мир, агрессивно атакующий, что, к сожалению, я как раз, так сказать, не говорю это не для того, чтобы всех психологов, понимаете, изъять из
социума.
А, ну, действительно, к сожалению, просто из-за того, что человека жалко, ему без психолога очень трудно обойтись, потому что он уже настолько атакован, настолько его...
А священник недостаточно верующему человеку?
Понимаете, священник, он все-таки на горе, он как бы призывает вот на эту гору взойти, а психолог у подножия горы, понимаете, подсаживает человека.
Хороший образ какой, да.
И тогда здесь нет никакого противоречия, нужно и то, и другое.
Хорошо, но вот на этом замечательном образе мы уже вынуждены завершать.
А четвертый для нашего ребенка?
Любите, пожалуйста, любите этого малыша в себе. Просмотрите его и любите.
Спасибо. Спасибо большое. У нас в гостях сегодня была Наталья Инина, руководитель Центра практической психологии Российского православного университета, психотерапевт. И мы надеемся, что последует еще беседа. Очень вас ждем.
С радостью.
Наталья, спасибо большое.
Всего доброго. До свидания, до новых встреч.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.